Михаил Зырянов. Красноярский край. Освобождение из тюрьмы под названием «Ад». Я из неблагополучной семьи и воспитывался в основном на улице. Папа любил выпить и меры в этом не знал. В семье было много скандалов, и мне не нравилась такая атмосфера. На улице меня тоже не особо принимали, потому что мой папа не русский. Он азиат. Считалось, если узкие глаза, то ты второсортная личность. Меня оскорбляли, обзывали. Я считал себя отверженным. А внутри было желание, чтобы меня воспринимали как человека. Уважали, принимали. Но чтобы этого добиться, нужно было что-то делать. У нас в районе жил авторитет со многими судимостями. Я видел, как люди со страхом и уважением относятся к нему. И я решил, вот пример, к которому нужно стремиться. Если его уважают из-за того, что он много сидел, и это не скрывает, значит, и я могу подняться, и меня будут бояться и уважать. В 14 лет уже попал в тюрьму. Я так хотел туда, стремился заработать авторитет. Не знаю, мечтает ли кто о подобном, но скажу, что это глупо, и я не советую никому такого пути. Следом попала за решетку и вся моя компания. В тюрьме осознал, какую ошибку совершил. Там есть разные социальные ступени. Мне повезло. А вот парни попали на самую низкую ступень, и к ним не было ни уважения, ни пощады. С 14 лет я, можно сказать, не выходил из тюрем. И там я тоже стремился стать первым, большим, авторитетным и конфликтовал с администрацией. В 28 лет я в очередной раз попал в тюрьму и там обнаружил буклет, который перевернул мою жизнь. Но сначала предыстория. На свободе у меня обнаружили проблемы с сердцем и туберкулез. Есть выражение «покуда гром не грянет, мужик не перекрестится». Ну вот в моей жизни гром и грянул. Случился очередной ужасный приступ, и я думал, сердце остановится. В экстремальной ситуации я обратился к Богу. Почему к Богу? Не знаю. Я верил, что есть какая-то сила, некий высший разум. И вот я упал на колени и от всего сердца обратился к Нему. Бог, я не хочу умирать. Не хочу, чтобы мое сердце остановилось. Не хочу испытывать эти ужасные приступы. Прошу, если ты есть, избавь меня от этих приступов. И если ты есть, то откройся мне. И если откроешься мне, то я буду служить тебе». После моей молитвы приступ закончился. Я встал и с того момента никогда не переживал сердечных приступов. Были боли, но не приступ. Я вскоре забыл произошедшее. Спустя 9 месяцев я в очередной раз попал в тюрьму, уже 6-й раз. И вдруг посмотрел на себя как бы со стороны. В памяти всплывали многие негативные поступки. У меня была высокая самооценка, считал себя порядочным. И вдруг все эти мысли — картины жизни. Как я отношусь к матери, которая таскает мне передачи, а я оскорбляю ее? Стало очень стыдно. Появилось чувство вины к матери и к другим людям. Мои поступки не давали мне покоя. Внутри что-то случилось. Дискомфорт мешал жить. Пытался успокоить себя наркотиками или алкоголем, но когда трезвел, все повторялось. И вот в серой камере я увидел яркую брошюрку. Она так сильно выделялась, я открыл ее. Автор говорил, что, прочитав эту брошюрку, ты поймешь, что грешник и заслуживаешь справедливого Божьего наказания. А это наказание — вечное мучение. Из тюрьмы можно освободиться, когда наказание закончится. А тут я понял, что есть еще какая-то тюрьма, из которой уже никогда не выйдешь. И там нет никаких послаблений и удовольствий. Ведь в тюрьме можно чай попить, кофе — тоже кайф своего рода. А в этой тюрьме — постоянные мучения. Автор, обращаясь прямо ко мне, говорил, что я грешник и попаду в ад. Брошюрка призывала честно применить к себе 10 заповедей. И тогда я понял, что все нарушил. Я стал размышлять. В этом мире есть законы. Физические, законы бизнеса. Даже в лагерях свои законы. Допустим, Федя украл у Семена сало из тумбочки. И по закону Федю, если поймают, накажут. Это знает каждый. А я нарушил Божий закон. Бог ведь истинный судья, и Он спросит с меня. Стало очень страшно. Наконец-то понял, что я грешник, виноват перед Богом и попаду в тюрьму с очень коротким названием, из которой нет выхода, где наказание длится вечность. Есть тюрьма «Белый лебедь», есть «Матросская тишина», но есть ад, и я попаду туда. Я читал дальше и узнал, что есть личность Иисус Христос. И если я призову Его имя, доверю свою жизнь Ему, то буду спасен и не попаду в тюрьму под названием ад. И я встал тогда перед выбором. Либо Бог, либо дьявол, либо ад, либо Царство Божье, либо тьма, либо свет, либо жизнь, либо смерть. я выбрал жизнь, Бога, и обратился к нему лежа на нарах. Брошюрка заканчивалась молитвой покаяния, и я помолился ею. Признал, что я грешник, нарушил все законы Божьи и заслуживаю наказания. Но я просил прощения от всего сердца и пообещал Иисусу Христу, что доверяю Ему всю свою жизнь. Сказал, что хочу жить новой жизнью в согласии со словами, которые написаны в Библии, и попросил у Бога силы, помощи. Это было 2 сентября 1992 года. С этого момента моя жизнь начала коренным образом меняться. Ушло чувство вины, которое угнетало. Ушло и чувство стыда. А сердце наполнилось чем-то хорошим. Я по-другому посмотрел на людей, которые находятся в тюрьме. Появилось сострадание к тем, кто находился на самой низкой ступени тюремной иерархии. Захотелось читать Библию, и, читая ее, я понял, что те мысли, которые там написаны, очень отличаются от моих. Я был возмущен тем, что Бог призывал, если тебя ударят по правой щеке, подставь левую. Не воздавай злом за зло, потому что жил другими принципами. Я был со многим не согласен, но понимал, что это Божья книга, верил, что это действительно Божья инструкция, и хотел быть послушным этому слову. И постепенно мое мышление менялось. Через месяц после покаяния я освободился от курения. С Божьей помощью у меня пропало желание, и мало того, даже появилось отвращение к наркотикам и к никотину. Но самым сложным оказалось оставить воровскую идею. Ведь воры в законе были уважаемыми и авторитетными. Христос сказал своим ученикам, что «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Евангелие от Матфея, 20 глава, стихи 26 и 27. А в воровской идеологии все стремятся быть первыми, и я стремился всю жизнь к этому. Я отбывал наказание в Минусинской 32-й колонии, Кемеровская область. Это был своего рода стационар для туберкулезных больных. И там были верующие, ходили в молитвенную комнату. Все в зоне смеялись над ними, оскорбляли и унижали. И это общественное мнение сильно влияло на меня. Когда я читал Библию и видел людей, которые что-то значат в зоне, то стыдился, что верю в Иисуса Христа, и прятал эту книгу. Как-то они зашли в мой проход, а я успел только перевернуть Библию. Они, заметив, спросили: «Михаил, что у тебя за книга? Хорошая, наверное». Я отвечаю: «Да, хорошая. А как называется?» Я в ответ: «Не скажу». потому что стыдился. Но они вырвали ее из рук, а когда увидели, что это Библия, то были в шоке. «Михаил, предупреждаем, не читай!» В зоне был когда-то очень влиятельный картежник Хокин, и он начал читать Библию. Он многих обыграл в зоне. У него было немало должников. А когда он уверовал, то простил их всех. А братва не поняла его действий. Они посчитали, что парень сошел с ума. И когда они увидели Библию в моих руках, реакция была однозначной. «Михаил, смотри, чтобы у тебя крыша не съехала». Однажды я вспомнил, как Христос говорил, что когда Он придет, то отделит людей, как пастух отделяет овец от козлов. И овцы будут стоять по правую сторону, а козлы — по левую. Овцы пойдут в Царство Божье, а козлы — в тюрьму, из которой нет выхода, в ад. И Бог говорил моему сердцу, что мне надо определиться, либо я овца, либо я козел, либо я верующий, либо неверующий, либо я с Божьими детьми, либо по другую сторону. И я решил ходить в молитвенную комнату на собрание, невзирая на общественное мнение. И с того момента я освободился от стыда. Я принял крещение в зоне и, как мог, с Божьей помощью посвятил себя служению Ему. После крещения я старался проповедовать Бога не только словами, но и поступками. И действительно, я слышал в свой адрес такое: «Ну, Михаил, мы видим, что твоя жизнь коренным образом изменилась. Тебе не надо говорить, что ты верующий. Мы видим это, потому что знаем, какой ты был раньше и какой стал сейчас». В 1995 году подошел конец моему сроку. Помню то беспокойство, когда мне осталось несколько дней до освобождения. Некоторые братья, казалось, такие сильные в вере, на свободе отходили от веры, от Библии, от Бога. На чем же они поймались? И мне открылось, что самым великим соблазном были женщины. Я тоже понимал, что это слабое место и у меня. За 2 дня до освобождения я принял решение взять пост, молился и просил Бога, чтобы Он избавил меня от этого греха. Я молился и просил Бога, чтобы остаться Ему верным. И Бог укрепил меня. К примеру, если мой взгляд долго задерживался на какой-то девушке, то Дух Святой говорил, что лучше поднять глаза к небу, поразмышлять о Слове Божьем. И благодаря этому я смог противостоять греху и содержать свой сосуд в святости и чести. И я дождался того момента, когда Бог подарил мне прекрасную жену. Еще будучи в зоне, я знал, что мне надо влиться в церковь, потому что церковь — это учреждение Божье, и теперь мне, как верующему, надо общаться с народом Божьим, Поэтому, освободившись, я сразу пошел в церковь. После освобождения ко мне приехал старый друг. На тот момент у него было все. Материальное благо, авторитет. Он услышал о том, что я уверовал, и хотел в этом убедиться. А приехал он не один, с приманкой, с девушкой легкого поведения. Было большое искушение дать себе волю и погулять, но желание быть верным Богу и не попасть в ту тюрьму, из которой нет выхода, взяло верх. Я тогда сказал своему другу: «Виктор, у меня действительно другая жизнь, и ты правду услышал о моей вере. Дела, которые мы раньше делали, я больше не делаю. Ты для меня остаешься другом, приятелем, но дела мы вместе делать не будем. Теперь я буду работать». Естественно, у меня не было никакой специальности, и я никогда не работал. Я обратился к своему Отцу Небесному и сказал ему: «Господь, вот сейчас я освободился. Теперь живу по новым принципам и не хочу воровать, а работать. Я не хотел быть иждивенцем ни у матери, ни в церкви у пастора». Прошло 3 недели после моего освобождения. Я регулярно ходил в церковь, не пропускал встречи с верующими. И вот ко мне подошел верующий бизнесмен и сказал: «Михаил, хочу предложить тебе работу. Правда, с испытательным сроком, но работу». Я выдержал испытание с Божьей помощью и, более того, полюбил работать. Бог дал мне желание быть честным. Я работал с весами и всегда выставлял их. Старался, чтобы они были правильными, дабы никого не обмануть. Заведующий складом просил на коробках с продуктами отрывать этикетки, чтобы не было видно даты изготовления. Я мягко и тактично ему сказал: «Вы извините, у меня убеждение, вы знаете это, я не могу обманывать». Он был в шоке, но оценил. Мне вскоре повысили зарплату и стали больше доверять. Когда я увольнялся из этой фирмы, Бог для меня приготовил что-то лучшее. Они очень сожалели и не хотели меня отпускать. Я четко понимал, что не смогу быть один, и мне нужна помощница, жена. Я молился об этом и нашел ее в той церкви, куда пришел после освобождения. У нее была дочь 7 лет. Я так благодарен Богу, что Он наполнил мое сердце любовью к ее ребенку. Я удочерил ее. Сегодня у нас прекрасные отношения. Бог нам подарил и 2 сыновей, Михаила и Даниила. Я счастлив в семейной жизни. Я благодарен Богу за все, что Он делает. Работа, семья. У нас с женой прекрасные мамы. Моя мама через мое обращение тоже пришла к Богу. Я столько раз обманывал ее, и она перестала верить мне. Но она видела, как я жил после того, как обратился к Богу. И однажды я услышал от нее такие прекрасные слова. «Михаил, за тебя я абсолютно спокойна. Теперь я действительно вижу твой образ жизни». У меня был младший брат. Когда я освободился, то брат кололся. И на фоне моей жизни жизнь брата казалась еще более мрачной. Мама страдала из-за этого. Брат видел во мне огромные перемены. Я помогал ему как мог. Предоставил ему возможность устроиться в христианский центр для наркозависимых. В центре ему было хорошо. Брат умер от передозировки. Это огромная потеря и для матери, и для меня. Он обратился к Богу. Были у него и подъемы, но были и падения. Как больно, что так много на кладбище парней и девчонок, которые умерли от передозировки. Когда я освободился, то понимал, что мне вряд ли уделят много внимания в церкви. И я был готов к этому. Понимал, что здесь есть люди, которые сами нуждаются во внимании. И это осознание мне дал Бог. Благодаря этому я не был шокирован, что ко мне отнеслись, можно сказать, пренебрежительно. Слава Богу, все-таки в церкви нашлась женщина, которая проявила ко мне особое внимание. Я очень благодарен ей и Богу. Она остается для меня хорошим примером. Поэтому я желаю всем ребятам, которые придут в церковь, самим уделять внимание кому-то. Ведь что мы сеем, то и пожнем. Потом будут и к нам внимательнее. В Библии есть такие слова. «Спасай взятых на смерть». Книга Притчи, 24 глава, 11 стих. «Когда-то я шел навстречу этой смерти, и Христос пришел прямо в тюрьму, освободил и спас меня. И Он призывал меня к тому, чтобы я тоже спасал людей, которые будут идти навстречу смерти. В моем сердце появилось огромное желание служить тем, кто в тюрьмах и зонах. Сначала это была всего лишь мечта, а потом она начала осуществляться. В церкви оказались люди, которые ходили в тюрьмы и зоны. Я пришел к ним и сказал, что хочу присоединиться. Слава Богу, администрация видела, что из этого может быть какой-то прок, и я стал ходить в тюрьмы и зоны. Чем больше ходил, тем больше понимал, что это мое место. Когда я был еще законченным хулиганом, то постоянно слышал: «Ну, Зырянов, по тебе тюрьма плачет. Тюрьма — твой дом». Эти слова — как пророчество в мою жизнь. Я до сих пор прихожу в тюрьмы. Но если раньше ходил туда, чтобы отбыть срок, то сейчас я прихожу в те же тюрьмы, чтобы спасать людей, помогать им решить свои проблемы. Мы знаем, что наш труд в тюрьмах не напрасен. У него есть добрые плоды. Сейчас я являюсь президентом Сибирской ассоциации тюремных служителей. Цель нашей организации – посетить все зоны Красноярского края. Мы с Божьей помощью это делаем, заходим в тюрьмы, зоны. Администрация идет нам навстречу. В каждой колонии Красноярского края есть группы верующих. Мы приходим к этим ребятам, к нашим братьям и сестрам, общаемся с ними. У нас есть программа евангелизации, библейские уроки. Мы готовим их к свободе и помогаем после освобождения. Братья и сестры, сфокусируйте свое внимание на живом Иисусе Христе. Он сделал меня счастливым, и я хочу, чтобы Он также сделал счастливыми всех вас.